Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, братья и сестры. Прямой эфир. Волны радио Радонеж. В студии у микрофона протоиерей Андрей Ткачев. Ну что ж, будем сегодня говорить с вами о том, о чем вы захотите. В ожидании ваших звонков. Значит, мы находимся. И сегодня никакую тему вам специально не предложу. Единственное, что скажу, что видите, жизнь меняется очень ярко на наших глазах. Происходят очень серьезные такие сдвиги плит под ногами. И стоит молиться внимательно на мирной тенье, о богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее. Многие годы мы повторяли эти слова по привычке, не, так сказать, вникая. Ну, воинство, какое-то воинство, подумаешь, что воинство. Вот, как, например, не так давно мне ударило в сердце слово о страждущих плененных и о спасении их. Господу помолимся, плененных. Какие плененные? У нас столетием не было никаких плененных. Последние плененные были во время Великой Отечественной войны. Мы писали, еще помню, когда-то в анкетах, не был ли кто-нибудь из ваших родных там пленен, там гитлеровцами, значит, не находился ли он на оккупированной территории. Вот. Потом это все забылось, какие-то плененные, ну, по-моему, что там кто-то пленяли. Вот. Потом оказалось, что опять есть плененные, вот, на Донбассе, схваченные фашистами, значит, и измученные, и изуродованные, и без вести пропавшие. Все это есть. Вот. И вот сегодня нам заставляет жизнь, день заставляет нас говорить о том, что нужно по-другому относиться к словам о властях и воинстве. Воинстве, воинство. Оказывается, воинство у нас есть. Это же не просто те, которые солдатики, которые там красят листья, понимаешь, там зеленый цвет, желтеющие, когда они под осень желтеть начинают. Вот, или там, не знаю, что еще занимаются. А это, оказывается, реальные бойцы, офицеры, генералы, сержанты, мичманы, которые с территории Каспия могут поразить цели на 1500 километров, удаленные от нашей земли, с точностью до 3 метров разброса попадания в цель. Знаете, такие пуски, такие-то, десятки пусков. То есть это наши защитники, это воинство, за которое нужно молиться. То есть сегодня нужно молиться, чтобы наши солдатики были живы и здоровы, чтобы наши летчики, офицеры, поднимались в воздух и прилетали обратно на пункт приписки, на аэродромы садились, чтобы наши сидящие у пультов офицеры-наводчики, офицеры-ракетчики давали команду залп, получивший разрешение сверху, попадали куда нужно. Вот все оживает, все живо. Вот, то, что, казалось бы, уже, так сказать, дань, так сказать, моде и прошедшим векам, сегодня все ожило. То есть Евангелие оживает в эти сложные времена. Ну что ж, за это тоже слава Богу. Вот. Когда зло дышит тебе в спину, Евангелие оживает. Вот. Ну что ж, поскольку мы анонсировали, что сегодня будем принимать звонки сразу, то мы уже дождались первого звонка, и поэтому не будем больше держать человека на связи. Мы слушаем вас. Вы дозвонились.
Алло.
Да, алло.
Отец Андрей, добрый вечер. С праздником Иоанна Богослова.
Прошедшего, да, спасибо.
Прошедшим, да. Ну, во-первых, ну, два слова хочу по поводу того, что вы сейчас говорили. Я из тех патриотов в кавычках, как нас называют, которые при том, что у нас страдают люди в Донбассе, мы помогаем Сирии. Мне вот это непонятно. Но это не вопрос у меня, это просто. А вопрос у меня вот какой, очень серьезный, мне кажется. Недавно была встреча, Николай Бульчук беседовал с Кариной Геворкян, политологом. И мы услышали от нее совершенно невероятную вещь, как, я думаю, не я одна была поражена, а те, кто ее внимательно слушал. Она сказала, что у нас глава государства является главой церкви, кто бы он ни был, буддист ли, мусульманин ли, кто угодно. Глава государства у нас глава церкви, а патриарх – министр при нем. Прокомментируйте, пожалуйста, это высказывание.
Да это бред сумасшедшего, что тут комментировать. Это полный бред. И у нас никогда такого не было. Когда у нас во главе государства были безбожники конченые, злодеи и негодяи, ну, типа Ленина, например, там, или Сталина, вот, и прочих там этих всех, так сказать, выродков рода человеческого, вот, то никогда они не были главой церкви. Потом, когда началось замирение церковной ситуации, когда другие выродки повылазили, вылупки такие типа Хрущева, который еще похлеще зараза, чем Сталин, потому что он мерзок специфически. Хохол во главе великой страны, падла. Значит, ну, ясно, то есть, ну, про него вообще, то есть весь матерный словарь можно на него вылить, потому что он негодяй. А потом там были всякие такие разные такие типы, вот, ну и что, и мы все ждали, кто будет у нас, если бы у нас был какой-нибудь монгол, бурят, там, не знаю, там, мусульманин, мы бы его уважали, этого человека, например, да, допустим, то представьте себе церковь, например, православная, там, в пределах, например, Казахстана. Там, или Таджикистана, или Узбекистана. Там есть свой легитимный правитель. Он не глава церкви, он глава, так сказать, государственного тела. Вот. А церковь как бы уважает его как первого человека. Она может молиться о нем. Но она не считает его своим главой. И сегодня Владимир Владимирович у нас не глава вовсе церкви совсем. Но это тетя Геворкян, так сказать, у нее проблема с образованием. То есть она просто невежда. Она просто невежественный человек. Вот, о чем будем комментировать бред невежественного человека? То есть глава церкви Христос, не Папа Римский, значит, не Патриарх Константинопольский, не Святейший Кирилл, это не главы церквей, церкви Христовой, это главы общин, главы больших церковных объединений, вот, которые вообще подчинены сами Христу. И Христос глава церкви. Вообще у нас-то экклезиология очень простая. Христос – глава церкви, а церковь – тело его. Поэтому что мне, так сказать, я и так уже поругаться успел, понуждаете обсуждать, так сказать, слова какой-то, значит, да, какой-то дамы, значит, с пустой головой, с армянской фамилией. Кстати, армяне вообще очень хорошие люди, как бы, значит, почему у них там рождаются такие люди, это большой вопрос. Поэтому не будем обсуждать эту ерунду. Глава церкви – Христос. То есть не папа, повторяю, и не патриарх Горигин, и не патриарх, например, там, Илья грузинский, там, и не святейший Кирилл. Это не главы церкви Христовой, Христос глава церкви. Это все предстоятели. Предстоятели. Вот. А уж правители земные, Господи помилуй, какие они же главы церкви. То есть Петр Первый и тот при всей своей амбициозности и избыточной гениальности, и тот не был главой церкви. Это может быть только в Англии, там старуха Елизавета, значит, там считается главой церкви, значит, там это перечница. Но это уж это проблема англикан. Но у нас никогда такого бреда не было. Мы не столь сумасшедшие, чтобы считать человека смертного, замшелого, вонючего, умереть имущего главой церкви. Фу, фу, фу на Геворкян. Катерина Геворкян, фу на тебя, на глупость сказала. Это глупость, глупость, глупость не слушаем. И не комментируем. Да, алло, есть звоночек. Да-да-да, вы в эфире. Какие-то проблемы со связью. Нет?
Здравствуйте, отец Андрей.
Есть, да, отец все, Андрей, все, слушай.
Вы назвали Хрущева по национальности, как говорится...
Ну, хохол.
Ну, хохол. Его настоящая фамилия... Перельмутер. И он к украинцам имеет такое отношение, как к китайцам.
Серьезно?
И второй вопрос к вам. скажите, пожалуйста, вот если выходит душа из тела, то обязательно только ангел встречный появляется? Или может быть, например, какой-то святой встречать душу, которого мы любим, например, который как-то чувствуется, что он нам помогает здесь, может ли он принимать душу?
Без сомнения, без сомнения, человек, который имеет любовь к какому-то святому, такую серьезную любовь, такую сердечную привязанность, он может удостоиться явления святого к своему гробу, к своему смертному одру. То есть, допустим, там человек, который любит, скажем, Георгия Великомученика, он может удостоиться того, что сам Георгий придет и встретит его в час смертный, в минуту смертную. Может быть такое с любым святым, там, с Иваном Столтником, там, Серафимом Саровским, там, или Сергием Радонежским, с любым святым. То есть я думаю, что это все возможно, это совершенно реальность. То есть поскольку мир духовный жив, он не догматичен, не иерархичен, не, он иерархичен, и, ну, и, в принципе, догматичен, вот, но он не бюрократичен, вот что. Поэтому, значит, может любой святой откликнуться на любовь души человеческой и прийти, защитить его, как ангел Божий, явиться ему. Ну, а то, что Хрущев не украинец, как бы, значит, ну, я не спорю, потому что я не знаю. Я до сих пор считал, что он как бы чистый, как бы сказать, такой вот батька такой вот наш, вот, хохол такой. Но если он не хохол, как бы, если он еврей, там, как вы говорите, значит, такое. Я не спорю, я не буду там сказать, да, нет. Ну, может быть, но кто его знает. В жизни такое происходит, что ничего не понятно. Вот. Но мне кажется, что он такой хохол, такой типичный причем, такой восточный. Такой типа Запорожье, такое вот, вот такое, Днепропетровск, там, где Брежнев, вот с тех краев. Вот такой степной хохол. Ну, а если он вдруг оказался жидом, как бы, что очень странно будет, то я, конечно, очень удивлюсь. Но спорить не буду, мало ли, что бы в жизни бывает. Вот поэтому, ладно, шут с ним, с Хрущевым. Вот, шут с ним, не хочу про него много говорить. Не нравится он мне. Да, алло, еще есть звоночек.
Алло, отец Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я член церкви, вот я с детства в ней, и, ну почти с детства, с ранней юности. И я хотела защитить тех людей, против которых в Радонеже как бы сильно выступают, даже такой
это
мирный
кто?
Человек, как отец Олег Синяев. Люди, которые не хотят строительства храмов на месте зеленых зон. Дело в том, что вот сначала было застроено магазинами, всякими торговыми центрами, все, что только можно, а потом, вот, когда остались последние лоскутки зелени, которые действительно люди нежно любят, где они там детей воспитывают,
понимаю,
где они выросли. Вот то, к чему у них чувство, как вот к родине. Вот, и когда возникает вопрос их застроить под что бы то ни было, ну да, это вызывает протест, потому что, ну да, вот, вот у меня есть любимые деревья, не знаю, я на них в детстве...
Я вас понимаю.
Вот. Ну, не знаю, вот я бы не отдала их ни под какой храм, я бы лучше поехала в храм, там, не знаю, на автобусе или пошла пешком бы, там, на 20 минут дольше. Ну, вот как вы к этому относитесь?
Вы знаете,
относится плохо к врагам церкви.
Вы знаете, я таких людей к врагам церкви, конечно, вот ту вашу позицию, которую вы изложили, и те, кто ее разделяет, я, конечно, их не назову врагами церкви. Я понимаю их, да. Они не доверяют, они, так сказать, много раз обмануты и видят в каждом строительстве как бы некий заработок чей-то и чью-то махинацию. Мне кажется, что мы должны строить и учить. Ну что, какой смысл строить храмы, не уча людей? Вот, храмы строить лучше всего тогда, когда ты учишь людей, и людям нужен храм. Вот, когда люди пришли и говорят, я хочу храм. Давайте строим храм. Все. А чтобы они пришли и сказали, я хочу храм, значит, нужно их учить и еще раз учить. Поэтому, конечно, нужно, по идее, строящим храм священникам обходить территорию будущего своего прихода, стучаться в каждый дом, говорить, здравствуйте, я священник, который, возможно, будет здесь настоятелем храма, который еще не строится. Вот. Как вы думаете, вы за храм, против храма? Давайте поговорим. Мы против храма, там, или мы за храм, там, или нам все равно. Вот. И вот нужно потратить сначала месяцы хождения по домам, разговора с людьми, убеждения, переубеждения их. Вот. И, может быть, кого-то покрестил, кого-то повенчал, кого-то причастил, кого-то что-то еще. То есть нужно людей учить сначала. То есть, потому что мы как бы поступаем, конечно, иногда вот именно так, как не нужно поступать. Потому что мы сначала ляп, мы решили, построим храм. А мы против, а нам плевать, мы строим храм. Значит, здесь есть вопросы. Значит, нужно людей учить. И нужно обходить эти многоэтажки, разговаривать, заручаться поддержкой, составлять списки людей, которые не против, людей, которые активно за, людей, которые активно против. Вот. И тогда можно будет составить некую социологию, как бы и понять, с кем работать, уже общаться с ними, значит, там трудиться. Потому что главное сокровище церкви — это же люди, это же не кирпичи, это же не стены, не кресты золоченые, не медью покрытые купола. Это же люди. Поэтому нужно, конечно, с людьми работать. Вот в этом смысле я полностью согласен. Это тяжелый труд. Тяжелейший труд. Я думаю, что построить храм легче, чем обойти микрорайон и поговорить, и познакомиться, и пообщаться, и набраться впечатлений, и поспорить, и поплакать, и убедить, переубедить, и потерпеть поражение в споре. Это все труднее, чем потом просто дать отмашку, значит, котлован рыть и сваи бить, значит, и бетон лить, значит, такое, и технику заводить. То есть это все легче, то второе, чем то первое. Поэтому, конечно, я согласен с вами, как бы надо людей уважать. То есть нужно проповедовать Евангелие, будить в людях желание молиться, желание собираться в общины, а потом не будет никаких проблем, как бы достройте хоть 100 храмов в микрорайоне, пожалуйста. На здоровье. А когда мы не спрашиваем людей и строим, просто строим, 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 значит, вот, тогда, конечно, есть вот, вот то, что вы назвали. Как бы это есть проблема. Ну что ж, думаю, что Бог даст нам мудрости и силы, и терпения, и внимания, и умения решить эти все проблемы. Но, в принципе, то, что вы сказали, это достойные внимания слова, и в них нет ничего такого, чтобы было предосудительно. Спасибо. Спасибо, вы правы. Такие слова от практикующих христиан, от верующих, причащающихся людей, они очень дорогого стоят. Потому что наши враги, это могут быть не только те, кто просто чистые безбожники, это могут быть просто наши люди, которые не согласны с нашими методами. Вот. Ну что ж, есть на чем подумать. Это живой вопрос, конечно. Господи, помоги нам. Да, есть еще звоночек у нас.
Здравствуйте, отец Андрей. Конечно, сегодня такие живые темы, которые они очень волнуют. И, в общем-то, я благодарна слушательницам, которые их подняли. И вот я тоже относительно обратила вот на это внимание. Вот этой вот, я не помню ее фамилию, она политолог, она, может быть, в своей области высоко квалифицированный человек. Но у нас единственное радио. В общем-то, авторитетное, мы его слушаем, есть люди, которые слушают и воспринимают все, не критично. И, в общем-то, это нехорошо, когда мы потом транслируем какую-то неточность и говорим, что это с радио Радонеж, а вот оно, оказывается, было, не выдерживало критики, вот как относительно вот то, что сказано про главу церкви, которая там может быть хоть кто, хоть буддист, как она сказала. И вот относительно, относительно войны в Сирии, ведь любому человеку бросается в глаза, что Янукович очень просил помощи, если бы вежливые люди помогли точно так же, как и было в Крыму, и мы не обострили бы отношения со своей братской Украиной и помогли бы, это много бы сняло вопросов. И вот сейчас вот это вот участие в Сирии, вот есть такая заповедь блаженства, блаженны миротворцы, они сынами Божьими нарекутся. Вот как ее воспринять? И вот еще я хотела сказать, что вот у нас, как говорится, сапожник без сапог, и торты делает сапожник. Вот хотелось бы сказать, что мы очень уважаем Саулкина, слушаем его с большим вниманием, но все-таки он не генерал, не военнокомандующий, он тоже может ошибаться. Хотелось бы, чтобы его в вот мнение, как это написано, поддерживали вот в таких сложных вопросах специалисты. Вы понимаете, мы не можем принимать такие трудные вопросы в решении простого. Любой человек, он болящий, он духовно несовершенный, любой. Поэтому пусть он хоть какой хороший, но все равно хотелось бы заручиться твердым мнением специалиста, ответственного за свои слова.
Ну, смотрите, тут есть несколько позиций. Во-первых, Украина никакая не братская. Значит, я вам это, об этом честно говорю, она никакая не братская. То есть на Украине живут наши братья. Но сама Украина со всей своей идеологией свинской, вот, со всем своим бесовским менталитетом, это со сатанизмом этим всем бытовым, она никакая не братская. Все 20 лет после раздела Союза она была никогда никакая не братская, она была враждебная к России. Страна – это страна обиженных, которые хотят, так сказать, оспорить историческую роль, перекроить историю и утянуть на себя одеяло. Поэтому с братской Украиной как бы здесь надо повременить, потому что там есть братьев много, там миллионы братьев и сестер. Но общая идеология, значит, этого государственного образования является враждебной ко всему, что свято для Руси. И все, что свято для исторического движения Руси по вектору, заданному Владимиром. Поэтому здесь Янукович, как бы, значит, тут Янукович, что Янукович? Янукович, как бы, значит, должен был рихтовать их всех, понимаете? Так же беспощадно, как сейчас рихтует Порошенко своих оппонентов политических. Вот тот не стесняется, сажает их в тюрьму, колбасит их, понимаете, плющит их. Что хочет с ними, то и делает. Надо убить – убьет, надо расплющить – расплющит. Янукович должен был так же поступать с этими подонками, как поступает сегодня с ними этот, ну, вориш, значит, с ума сошедший, которому недолго жить осталось. Но Янукович нам не друг, так сказать, он слабак и предатель. Вот. И Украина не братская не была ни при нем, ни при Кучме, ни при Ющенке. Поэтому здесь есть масса натяжек. То есть у нас есть некие мифологемы такие, там братская Украина, какая братская? Там куча негодяев, которые спят и дышат ненавистью на Россию, на общее наше наследие, на нашу общую историю, и их полно есть везде. Вот. А что касается Сирии, то, ну что ж, Верховный принял решение дать дрозда сволочам. Аминь. Дать дрозда сволочам. Ну и дали дрозда. И все понимают, что значит, что если бы захотели, дали бы дрозда любому другому негодяю, в том числе и Порошенко с его кликой. Ну просто пожалели убогих. Вот. А так, в принципе, можно было бы, не вторгаясь никуда, как бы, значит, с расстояния 2500 километров лупануть по этим мерзавцам. Поэтому здесь есть большая геополитика. Россия – это великая страна, которая должна защищать свое величие адекватными военными средствами. Украина – не братская страна, а страна, в которой это враждебная страна, в которой живет множество, многомиллионное множество братьев и сестер по вере и крови, и ценностям, и душе, и сердцу, и родственным связям. Поэтому здесь слишком много сказано, и слишком много приходится отвечать, как бы, значит, Янукович вообще сбрасываем в тираж. Этот человек должен был навести порядок. Булаву брал в руки, значит, брал, значит, надо было наводить порядок с этими негодяями. Не навел, окунул страну в кровопролитный хаос. Значит, ты виноват в этом. Ну, а Сирия? Сирия – это война за Россию на дальних подступах. Это прекрасный, так сказать, стратегический ход Верховного Главнокомандующего, который считает, что вместо чем лить кровь на ближних рубежах и пускать врага в свой собственный дом, нужно долбить врага в хвост и в гриву, чтобы он пищал, зараза, и разбегался в разные стороны, как тараканы, значит, на дальних поступах. Это, собственно, и делается. Вот и все. А что тут еще? Тут двух мнений нету. Поэтому все это общие места некий общий локус. Так что вопросов в вашем вопросе было три вопроса, и ни одного вопроса, на самом деле. И мы слушаем следующего дозвонившегося.
Батюшка Андрей, вечер добрый. Вот хотел бы сказать кое-что в рабочий Александр. Про звонок женщины, которая спросила про эксперта, политолога, и я хотел бы сказать то, что мы, вот братья и сестры, которые в церкви, на самом деле можем такого наговорить, то, что нужно просто самому думать, как бы понимать то, что мы все немощные на самом деле, и просто я участвовал тоже в некоторых событиях, да, вот по защите храмов, ну, да, и так далее. Да. И на самом деле видно, что мы своими силами ничего не можем сделать вот по возрождению православной веры.
Да,
только
да.
Божьи силы. Мы должны осознавать, что только Божьи силы. То есть, делая что-то, мы должны как бы с молитвой все делать и больше молиться, а не устраивать там какие-то там, знаете...
Вы правы. Да, вы правы, потому что люди такую ерунду несут, вроде хорошие, верующие, там такие благочестивые, а такую околесицу несут, такую, что хочу, хоть святых выноси. Да, это правда. Если отдать любое святое дело на откуп благочестивым людям, как бы, то они завалят любое дело, они его просто испортят. Потому что они будут что-то там благочестивничать, что-то там упражняться там в каких-то таких благочестивых занятиях. А дело в этом мире рухнет. Вот отдайте благочестивым, например, там стройку там, какой-нибудь атомной электростанции. Но это ж невозможно. Это просто против правил, потому что они же не знают, как ее строить. А между тем мы пользуемся электричеством. Так отдайте дело специалистам. И так везде, ну, значит, нужно пена пеной, как бы, а пиво пивом, как бы, значит, нужно разделять, как бы. Накипь от сущности. Да, мы, слава Богу, да, вы хорошо сказали, что если мы начинаем бороться за веру, ну, как раскроют рот, как начнут бороться за веру, думаешь, Боже, за что они борются? Я сам такого не хочу. То, за что они борются, мне неинтересно. Потому что это какая-то ерунда, это какая-то чушь, какая-то глупость. Вот, такое бывает, да, это правда. Надо молиться больше, и нужно... Ну, нужно быть осторожным и внимательным. Нужно признать свое скудоумие. То есть, все-таки мы говорим о серьезных вещах. У нас просто не хватает ума, чтобы эти вещи решить. То есть, нужно признаться, что, Господи, прости, я скудоумен, как бы, я вообще не понимаю. Ой, я понимаю, что нужно сделать что-то, а вот что, я не знаю. Или даже я знаю, что сделать, но не знаю, как. То есть, я не понимаю, я скудоумен. А чтобы такое признать, нужно иметь благородную душу. Потому что обычно болваны лезут в то, что не понимают. И только портят все. Так что вы совершенно правы. Спасибо вам за общее направление вашего вопроса. Да, есть звонок еще у нас.
Здравствуйте, батюшка. У меня вопрос по Евангелию от Луки, глава 17, самое начало. Сказал также Иисус ученикам своим, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил единого из малых сих. Вот я что-то читала много раз и как-то не задумывалась над этим, но соблазны, да, в том смысле, в котором говорил Христос, наверное... Мне как-то понималось в общем смысле соблазны. То есть это общее недовольство чем-то. А здесь я вдруг однажды прочитала недавно, и мне показалось, что соблазны соблазняться о Христе, наверное, здесь идет, да? Или все-таки это в общем соблазн, как недовольство любым чем-то, что существует в мире там или в человеке.
Нет, вы знаете, здесь очень, очень широкий спектр. Значит, во-первых, конечно, это касается личности Господа Иисуса. Но не только. Например, если берем, например, моральный облик человека. Вот вы знаете, что до 19 века женщины купались в купальниках, которые похожи на борцовское трико. То есть от шеи до, так сказать, полностью тела закрывали им как бы такое, ну, трико борцовское, можете себе представить. То есть не было понятия купальники. И купались отдельно от мужчин в специально отведенных местах в 19 веке. Потом некая дама дерзнула в этом купальнике купаться среди мужчин в Англии. Ее посадили в тюрьму за безнравственность. Но она положила начало движению женщин купаться вместе с мужчинами, так сказать, вот в купальных костюмах. Потом возникли, значит, раздельные купальники, бикини так называемые. Значит, потом возникли там еще какие-то вещи, а потом уже дошло это вот до, так сказать, нудистских пляжей, ну, и дальше. То есть находится кто-то один, который вдруг ломает привычное состояние вещей. И Господь правильно, очень точно здесь говорит, что нужда есть прийти соблазном, то есть грехи накапливаются, и кто-то первый сломает привычный образ жизни. Но горе тому, кто первый это сделает. Например, было же время, когда женщины не курили на улице. То есть, ну, они где-то курили там, где-то в салонах, например, где-то в комнатах, например. Но на улице не курили, стыдно было. Потом какая-то дама первая наверняка вышла на улицу, закурила. Потом вышла вторая, потом третья, потом четвертая. И поехали. И вот опять, значит, пришел соблазн в силу. И по образу одного человека стали все поступать вот так и так и так. Значит, это касается каждого греха. То есть было стыдно целоваться на улице, ну, когда-то. Потом кто-то начал целоваться на улице, потом стало уже не стыдно и стало модно целоваться на улице. Потом уже стало на улице совокупляться модно уже в некоторых городах. То есть уже реально люди, как бы, значит, как собаки, снюхиваются, значит, и совокупляются, значит, не стыдясь на лужайках и газонах, там где-нибудь там на остановках метро. Вот об этом говорит Господь, что нужда прийти соблазн, то есть соблазны придут, но горе тому, кто первый нарушит некие табуированные вещи и через кого соблазн приходит. То есть дамы стали стричься, мужчины стали краситься, значит, стали, значит, люди одеваться так, как раньше никто не одевался, стали обнажаться на публике, стали то, стали это, и кто-то везде был первый. То есть кто-то всегда был первый, который вдруг вот преодолел стыд и говорит, а вот я, понимаешь, а нате вам. И взяла там девка и разделась на публике, понимаешь. Все говорят, о, как она посмела. А потом говорит, а что, нормально. И потом все пошли раздеваться на публике. Вы понимаете? И все виноваты, но она больше всех, потому что она первая преодолела табу на обнажение перед чужими глазами. Вот об этом многом, этого всего очень много, понимаете? Это если историю, значит, проследить, значит, 200-летнюю историю европейской цивилизации, то там постоянно были какие-то мерзавцы, какие-то наглецы, которые, так сказать, нагло бросали вызов окружающему миру, говорит, а я вот так вот буду. И начинали, например, там жить, например, с женой и с любовницей в открытую. То есть до сих пор тоже, конечно, у людей были там грехи всякие, там блуд, измены, любовницы, но все стыдились, боялись. Тут, например, нашелся кто-то, который говорит, а я живу открыто. Вот моя жена, а вот моя любовница, и все. Сначала все сказали, ой, это как это? Это ужас какой-то. Как же его земля носит? А потом думают, а не, ничего страшного, наверное, так и нужно. И потом все раз, и все так начали делать. Вот соблазн вошел через одного и пошел дальше. Вы понимаете, в 19 веке, когда девушки стали грамотными, когда девушки писали записку и передавали ей, и она могла ее прочесть, то это было признаком великого разврата. Ну, когда старики говорили, о боже, мы дожили, девушки написали записку. Понимаете? То есть в их глазах это было, ну, кошмарным событием. Девушки записку пишут, и она ее читает, и никто больше не может ее прочесть. А сегодня что мы думаем? Такая ерунда какая. Все друг другу смс-ки посылают любого содержания. Понимаете? Вот так постепенно грех заходит в жизнь человеческую, и кто-то первый соглашается открыто, не стесняясь, нарушить общественные приличия. А потом вслед за ним все остальные тоже нарушают общественные приличия, как норму уже совершают грех. Потом дальше со всеми этими гомосексуалистами, этими лесбиянками, трансвеститами, этими всеми наркоманами. Кто-то стеснялся и грешил. А потом говорит, а я не буду стесняться. А я вот, понимаешь, такой и сякой. Все говорят, о, как он посмел. Говорит, о, а мы тоже такие. И все пошли вслед за ним-то. Вот об этом, понимаете, механизм развития греха именно такой, что сначала кто-то обнаглевший и осатаневший нарушает общественные нормы, а вслед за ним все остальные нарушают общественные нормы уже спокойно, потому что уже до них их нарушили. То есть не я же первый, передо мной это уже было. И я теперь тоже как бы вперед за всеми, понимаете. Задрав штаны, бегу за комсомолом, как писал классик известный. То есть побежали, это же не я первый, это же они побежали. Причем интересно, что когда Трою осаждали ахейцы, то было заклятие на берег Трои, что первый, кто ступит ногой на берег Трои, умрет. И корабли подплыли к берегу Трои и стояли, это Илиада описывает, значит, стояли со страхом, не имея возможности, так сказать, высадиться, десантироваться на берег Трои, начать планомерную осаду. Потому что все знали, что первый, ступивший ногой на землю Трои, умрет. Тогда Одиссей, тот самый, который от жены, от детей утек, значит, на осаду, а потом вернулся, о чем была другая книжка Одиссея, вот, и он бросил щит свой на землю и типа «за мной!» как бы, и сиганул, как бы, значит, на щит. Вот, а вслед за ним все, Одиссей умрет первый, как бы все посыпались как бы с корабля, и все, так сказать, кто-то там первый там коснулся ногой земли и умер, но уже все, один умер, как бы дальше все поехали. То есть Одиссей обманул осаждающих, и в этом есть некая великая мудрость языческая и общечеловеческая, что, значит, горе тому, кто первый нарушит табу, он умрет за грехи свои, потому что он открывает дверь для будущих беззаконий. Но дьявол именно ищет этого первого, говорит, а ну-ка давай-ка, сделай перемену пола и всем про это расскажи. Он находит какого-то идиота, говорит, а я был мальчиком, сейчас стал девочкой, и мне хорошо. Все, ой, нам хорошо, и мы записались в очередь на перемену пола. Как только первый возникает, сразу возникает очередь из идиотов, которые желают повторить его грехи. Вот об этом говорится в Луке, глава 17. Так здесь описывается механизм овладевания грехом, значит, механизм овладевания грехом жизни человеческой. Понимаете? Вот как долго нам пришлось об этом говорить, об этой всей заразе, значит, но это очень важно, потому что действительно, когда-то женщины боялись выйти на улицу с непокрытой головой. Потом боялись выйти в юбке, которая выше колена. Потом боялись выйти, значит, накрашенными. Потом боялись закурить на улице. А теперь они уже не боятся ничего. Хоть голые ходи по улице. И с непокрытой головой, и накрашенной, и с папиросой, как бы, и в купальнике, значит, среди белого дня. И ничего уже не стыдятся. Но кто-то был первый. Какая-то первая вышла без покрытой головы, какая-то первая вышла накрашенная, какая-то первая с папиросой, какая-то первая полуголая. И вот оно, шаг за шагом, все, и горе тому, через кого соблазн приходит. Значит, нужда прийти соблазну, соблазн придет, но горе тому, кто первый раскрыл ворота для будущего греха. Ну вот такие дела, печальные, но справедливые. И мы следующий вопрос слушаем.
Алло, батюшка, добрый вечер. Всегда слушаем с большим интересом ваше выступление, и большое-большое вам спасибо за ваш труд и за ответы на все наши вопросы. Батюшка, вот сейчас в наше время, в наши дни отмечается 120-летие со дня рождения Сергея Есенина. Дайте, пожалуйста, вашу оценку его творчеству. Большое спасибо за все.
Сейчас я наживу себе кучу врагов, потому что я терпеть не могу Есенина. Я его очень не люблю. То есть я признаю за ним талант, вот, но он мне как человек очень не нравится. И я считаю, что складные рифмы не могут закрыть мерзавство и негодяйство, которое сопутствует всей его жизни на протяжении его коротких лет, которые он на земле прожил. То есть Сергей Александрович, он это любил обыгрывать, так сказать, в сторону Александра Сергеевича. Он, так сказать, оспаривал свою музу с Пушкиным. Сергей Александрович, он мне очень не нравится. Конечно, я отдаю должное многим его хорошо сложенным стихам и его особой лирике, его, так сказать, музе этой крестьянской. Он в жилу попал на самом деле. Он же научился у Клюева воспевать эти все рязанские степи, этого рыжего теленка, значит, там отелившееся небо лижет красного тельца, всех этих такие телячьи, такие эти все нежности природные такие. Это все, конечно, красиво, но по большому счету, конечно, он преступник, Сережа. Тот самый Сережа, значит, который оставил за собой шлейф порушенных судеб, женщин, им взятых и брошенных, там Айседора Дункан, там и Зинаида Райх и прочее, прочее. То есть он такой, значит, гуляка, хулиган, который сделал себе имя на хулиганстве. Вот. Умер раньше времени, безусловно, умер раньше. Это не важно, причем убили его или он сам повесился, не важно. Важно, что он профукал жизнь свою, что он дошел до тупика, что на момент своей смерти он дошел уже до, так сказать, исчерпаемости ресурса. Вот. Он очень некультурный человек, в широком смысле слова. Он очень мало читал. Если бы Сереже какой-нибудь мэтр, вот он приходил, например, там, со своими стишками, там, допустим, к тому же Клюеву там, или кому-то еще, он, значит, и показывал там, значит, свои писания. Если бы кто-нибудь из взрослых людей сказал ему: слушай, пацан, ну-ка сядь, как бы прочитай-ка ты, пожалуйста, Шекспира, там, и Сервантеса, значит, и Лопе де Вегу прочитай, и прочти-ка ты всего вообще, и Пушкина того же, и Лермонтова прочти, все прочти вообще, что есть на русском языке вообще, прочти. Вот, а потом давай-ка ты пиши потихонечку и свое. Но никто ему не говорил этого. Все, так сказать, восторгались такой: а, рубаха, парень, голубые глазки, белые волосики пшеничные, значит, наглая морда, значит, в драку лезет по пьяни в каждом кабаке, значит, такой, баба его любит, такой, значит, а он там поет, понимаешь, по-рязански такой, про всякое такое, там, про колоски, там, про птичку, значит, там, про соловушку, там. Короче, это все некая подделка и порнография. Значит, весь Сергей Александрович вообще, это некая подделка под Русь. Русь не такая. Это хулиган малолетний. То есть малолетний хулиган на самом деле. Что ему там котячих 30 с лишним лет, когда он помер? Он успел, понимаешь, там баб сменить там пару дюжин, вот, там поездить там по заграницам, там, значит, пропьянствовать, прогулять, там, прокутить там свою жизнь, понимаешь, такое, понаписывать всякого. Потом начали черти сниться, там черный человек появился. В углу сидел, понимаешь, и пугал его. Он там писал, там, черный человек, черный человек. Вот. А потом его, понимаешь, то ли его убили, то ли он сам себя убил, это уже вопрос другой. Но это трагедия. Это одна из трагедий нашей истории. Вот Толстой, например, это огромная трагедия, потому что Толстой огромный, как дуб. Вот, дуб упал. А Есенин, как бы, это чуть помельче трагедия, как бы, это березка такая. Березка взяла и под ветром рухнула. Вот, и никакого такого особого пиетета у меня к этому поэту нету, потому что я чувствую его глубокую бескультурность. Он просто русский мужик, который мог бы вырасти в классика мировой литературы, если бы захотел, если бы меньше пил и меньше на баб тратился, вот, и меньше там, значит, дебоширил по кабакам по ночам. Вот. Он бы, в нем был ресурс, это был талантливый русский человек, вот, очень молодой, у него все впереди было, он только жить начал и закончил незаслуженно, так сказать, раньше времени. Вот, поэтому это печаль, но восторгаться им я не могу, совесть мне запрещает восторгаться Есениным, потому что там нечем восторгаться. Это игра на чувствах, это сентиментальная, слезливая, такая, как на балалайке, знаете, как пьяные мужики на балалайке играют, такой, ох, там, понимаешь, такая жизнь сложилась, такой тренди-бренди, такой, значит, такой, дай поплачем, дай попьем, поплачем, да попляшем. Такой вот Есенин, как бы он эксплуатировал, так сказать, такие слезливые, пьяные ноты русской души. Я немножко пописывал там про красоту природы, про то да сё, но потом залазил уже в мировоззрение, вот, и отелившееся небо лижет красного тельца. То есть у него там телец вечно там в наши будни, словно в ведра он нальет нам молока. То есть он вообще примитивный человек, на самом деле, Сережа. Царство ему небесное, если это уместно. Вот. Но мне он не нравится. Вот. Ну что, между нами уже столетие пролегло. Если бы он был жив, если бы он был жив сегодня, я бы ему это сказал, он бы полез бы драться, потому что он был баклан такой конкретный, он бы просто мне бы ударил бы в лицо. Но я бы там уже не знаю, что делал, дал бы сдачи или не знаю, или не дал бы. Вот, он такой, такой крестьянин, которому лучше было бы оставаться в деревне, на самом деле. Залез в город, развратился, спился и быстро помер. Талантливый парень, умерший ни за что. Сергей Александрович Есенин. Вот, поэтому не разделяю вообще ни на дух, ни на каплю восторги по поводу этой персоны. Обижайтесь, не обижайтесь, злитесь, ругайтесь. Но это такое, таково мое мнение. Именно так я его переживаю и чувствую. Вот так. Есть еще звоночек.
Алло.
Да.
Батюшка, вы это, конечно, переборщили, мне кажется. Все-таки Есенин, извините меня, стихи его, он сам деревня, но стихи-то его хорошие.
Никакая он...
Только фанатов у него, а он... Ну ладно, я...
Никакая он не деревня, он когда в деревню к себе приехал...
У меня такой вопрос, батюшка.
Ну ладно, давайте.
Это, я насчет Украины хотела сказать. Вот мы говорим Янукович, Янукович, а сам народ непонятно, вот сам народ... Что хочет, непонятно. Поэтому мы не могли, конечно, им помочь, потому что мы своих не будем. А эта Елена, которая звонила, она Саулкина напрасно, он военный, человек все разжевал, в рот положил, а ей еще какого-то профессионала надо. Я вот просто хотела бы все-таки защитить и Саулкина, и Путина, и все правильно. И там профессионалы сидят лучше нее.
Да правильно, все правильно, конечно, и верховный главнокомандующий молодец, и военные наши молодцы, Христос да помилует и благословит, и сохранит их от всякого зла. А народ Украины, конечно, разделился на двое или на три. Одна часть конкретно заболевших, одна часть сохранивших душевное здоровье, и средняя часть непонятно куда принадлежащих. Но к Есенину, если вернуться опять-таки, стихи его, там, деревня, он когда в деревню приехал к своим родным из Петербурга, он там неделю прожить не мог, он возненавидел вообще и козьбу, и молодьбу, и доение коров, он не знал, куда деть себя, он, это был развратившийся мажор, как мы еще говорим, мажоры, поприезжают из деревни в города, в бары позапихиваются, торчат там в ночных клубах, дурака валяют. Вот такой же был Есенин. Он разучился косить, рубить, строить, значит, доить, пасти. Он вообще ничего не хотел. Он гнушался своими крестьянами, своими там сестрами, которые приезжали в город к нему. Он говорит, да отстаньте вы от меня вообще, что от меня хотите? Он стеснялся своих родителей, крестьян. Он писал стишки про крестьянство, а сам вообще плевал на крестьянство, понимаете? Поэтому это тот пример, такой отрицательный пример отношения к своим родным. То есть пишет стихи, зарабатывает рублики, например, в твердой валюте, например, на стихах про крестьянство, а сам плевать на него хотел. Он никогда себя крестьянином не считал. Он ушел молодым из деревни, пацаном совсем еще, и не хотел возвращаться туда. Поэтому он никакая не деревня. Это развращенный молодой барин, который в городе, так сказать, привык вот к всем этим вкусам и красотам, так сказать. Он никакой не крестьянин, не деревня. Поэтому здесь минус ему, между прочим, Сергею Александровичу. Вот, потому что он только рублики зарабатывал на стишках про природу рязанскую. А на самом деле он не был никакой крестьянин. Это был такой барчук такой, такой паршивец, который быстро развратился. Он же малолетка был на самом деле. Он баб полюбил, шампанское полюбил, ночные кабаки полюбил, рулета, все остальное. Какая деревня? Он только стишки писал про деревню. В этом есть некая специфическая подлость. И за это я тоже не люблю его. Вот. Ну, а Украина, шут с ней, с Украиной, с ней никто не разберется, кроме Господа Бога. Но если Господь Бог с ней разберется, то там будет мало места всем негодяям, которые замутили эту дрянь на всей этой бедной стране, среди которой так много святых воспиталось. Там еще не все решено, там, конечно, много есть добрых и мудрых людей, которые тихо сидят, молчат, Богу молятся, вот, и ждут, пока Бог переменит орду. Бог переменит орду. Есть звоночек еще у нас.
Алло.
Да.
Алло.
Да, вы
слушаете. Отец Андрей.
Да, вы в эфире.
Можно?
Да. Мы слушаем вас.
Извините, пожалуйста, из Москвы, православный ассириец, свои некоторые замечания по поводу ваших ответов, позволите?
Да, конечно, пожалуйста.
Ну, во-первых, последнее про Есенина. Сколько я слышал, восторга, все. Но с молодых лет я, от юности, сейчас я уже пенсионер, я терпеть не мог Есенина. Не знаю, душа моя не воспринимала ни его, и вот «Два сапога пары» Маяковского. Двоих не воспринимала и не понимала, почему люди его любят, не понимая сущность этого человека. Первое. Второе, хотелось про Хрущева Никита Сергеевича. В испанском журнале была статья о нем, вкратце. Суть ее не говорили, но испанцы сообщили, что имя, фамилия, отчество Никита Сергея Хрущев, настоящего имя, фамилия, отчество Натан Ааронович Пермутер.
Ух ты.
Это для справки. Так, можно верить испанскому журналу, я не знаю.
Ух ты.
Еще хотелось сказать про Сирию, простите, пожалуйста. Некоторые там, зачем это, что это. Мне представляется, что Восток, это такой центральный момент в истории, что Третья мировая война, возможно, будет, и будет она на Востоке и из-за Востока. И поэтому очень хорошо наш президент, что показывает силу нашей страны, показывает, что мы будем влиять, мы должны там остаться, поддержать Асада, чтобы не дать туда этим войти, нашим врагам. Вот простите, у меня вот такие вот соображения.
Ну, по сути, вы поддержали меня во всех главных интуициях. То есть про Хрущева я никогда не читал, никогда не слышал, не знал. У него такая хохлядская рожа такая, на самом деле. Он такой, ну, гляньте на его физиономию. Но на еврея, никак не похож. Вот, то есть я поэтому я до сих пор сомневаюсь, потому что он имеет какие-то еврейские корни, потому что, слишком уж он свинопас. Причем кровавый свинопас, то есть он был шут Сталина, и мерзавец по части того, что он же налил крови кучу, он же и этот съезд антисталинский 21-й учредил для того, чтобы себя отбелить так задним числом. Вот, то есть я до сих пор, у меня сердце противится признать в нем еврея. Смотрю на его, так сказать, мысленно на его физиономию, никак не могу поверить, что он с евреями связан, кто хочешь, только не он, Микоян, кто-нибудь Орджоникидзе, никак не он. Ну ладно, это дело такое, это не мое дело, это дело генеалогии. Вот, а по части всех остальных вещей, да, то есть Есенин странный парень, Маяковский еще более странный парень, но они все в одной упряжке. Они разрушители Божьего мира и словесные воины против Божьего мира. А с Востоком, да, действительно, Восток – это пуп земли, и там, где тот, кто сможет на Востоке показать, что он понимает людей, знает людей, влияет на них, уважаемый ими, и может правильно себя повести, тот будет править миром, это правда. Надо не просто бомбить, надо делать то, что делает, собственно, Верховный. Нужно общаться, разговаривать, договариваться, слушать. Вы заметите, что он встречался и с Нетаньяху, и с иранскими военными, и с раввинами еврейскими, между прочим, что тоже очень важно, заручиться поддержкой и пониманием. Саудиты будут посылать туда, к нам, сюда, генералов своих для переговоров. То есть нужно общаться, разговаривать, понимать друг друга. То есть мы не враги ваши, мы просто не можем лечь, так сказать, лапками кверху и отдаться на волю этой сатанинской империи, которая хочет командовать всем миром. То есть мы не можем. Не можем и не хотим, и против правил, лечь на спинку, лапки кверху, такое. Поэтому мы будем показывать вам, что мы можем звездануть с любой точки мира в любую точку мира. А если вы не понимаете, мы вам еще раз что-нибудь покажем. А вообще мы должны общаться, разговаривать. Не с продажными шакалами, типа Порошенко, а с людьми, которые влияют на процессы и отвечают за свои слова, которые сами управляют в своих державах. То есть с израильтянами, с саудитами, с иранцами, с иракцами, с афганцами, в конце концов с турками, которые хоть и под Америкой, но все-таки более-менее самостоятельны. Поэтому Верховный поступает правильно. Мир ему и благословение Господне на главе его. Вот. И пусть сотрут зубы в порошок все, кто против него. Аминь, аминь, аминь. Еще звонок. Успеем еще.
Отче, благословите рабу Божью веру.
Бог благослови.
Сердечно благодарна за правду о Есенине. Вы знаете, вот как-то увлекаемся мы очень и не вдумываемся ни во что. И так вот делаем культ из негодных личностей. А второе, хотела довести до благородного общества, слушающего радиостанцию «Радонеж», вот такую достоверную информацию о Викторе Януковиче. У него был духовник. Это был старец Зосима Донецкий, схиархимандрит. И они были в постоянном контакте. Старец Зосима предсказал ему президентство и сказал, чтобы тот ни в коем случае не отдавал приказа на кровопролитие. Что Янукович исполнил. Вот все, что я хотела сказать.
Ну что ж, спасибо. 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 Это ваши слова на самом деле очень важные. Такая перчинка такая в наше блюдо, потому что действительно человеческие слова – это одно, а если есть благословение Божие – это другое. Старец Зосима – это очень уважаемый сокур. Это очень уважаемый, серьезный человек, который успел собрать вокруг себя очень много ключевых фигур на Украине Восточной, воссерковить их. И многим предсказал будущее, и многим дал наставление по жизни. Поэтому действительно, здесь, там, где мы думаем свое, там, может быть, действительно есть некий Божий момент. Поэтому спасибо, это и мне обличение, потому что я старца Зосиму не знал при жизни, я был на могиле только его. Вот. Но я прекрасно понимаю и знаю, насколько масштаб этой фигуры я так себе представляю, и вы правы. Может быть, действительно, Виктор Федорович имел некие сдерживающие факторы в части благословений или запретов от святого человека, то есть делать так или делать так. Я когда-то, знаете, когда-то старец Зосима написал же заявление за свое, так сказать, завещание, и там говорит, мол, похороните меня глубже, яму мне для гроба копайте глубже, и там еще глубже, значит, такой, говорит, придут бандеровцы, говорит, будут выкапывать, говорит, они смогут. А я думаю, ну какие бандеровцы в Донецке могут быть, ну какие бандеровцы, ну они там никак не могут появиться. Ну ладно, там Западная Украина, там есть бандеровцы, там все, ну какие. И думаю, ну блажит старец, блажит, ну что-то он такое непонятное говорит. А вот оказалось, что он был прав, и действительно было Богом ему открыто, что придут бандеровцы и захотят выкапывать, понимаешь. Так что пришли же натуральные бандеровцы пришли, фашисты и бандеровцы. Да, поэтому то, что вы говорите про Януковича и про смягчающие обстоятельства, это принимается, это правда, это может быть, и это должно нас успокоить. Спасибо большое за ваш звонок. Есть еще последний звонок, может быть, вот сейчас уже крайний. Для передачи.
Добрый вечер, отец Андрей. Добрый вечер. Вот просто поклон вам, не буду растекаться, времени мало. Мне нужна ваша, уже не первый раз обращаюсь к вам, мне нужна ваша реплика мнения. Сын 15 лет, все, что вы сказали про скудоумие, скудоволе, вот все я про себя могу сказать. Я не сумел поставить в доме какой-то нормальный, здоровый, без диктата, но тем не менее здоровый авторитет мужа, отца. Сыну 15 лет, пользуется бесконечной добротой до глупости матери, наглеет, воровство, хитрость, лукавство, не учится. Значит, короче говоря, сегодня просто-напросто уже я сказал, все, край. Назначено время прихода из учебного заведения, не приходит, я сказал, все, в дом не пущу. Не подчиняешься дому, не признаешь правил никаких, в дом не пущу. Он сидит в электронном зале, занимается своими играми. Ваше мнение, имею я право, пусть поздно, но все-таки поставить когда-то точку вот взорвавшимся вот таком вот нахальстве.
Пока не поздно, за шиворот домой, отрихтуйте его по рукам, которые воруют, и по морде, которая наглая. Вот, пока не поздно. Пока еще вы в силах это сделать. Что через 2-3 года вы уже будете не в силах это сделать, уже будет домашнее побоище. Пока что еще за шиворот из электронного зала домой и приведите его в послушание, и потом через крик, мордобой, споры, ссору, потом через некоторое время попробуйте быть ему другом, старшим другом. И попытайтесь вложить в него какие-то правильные мысли. Ну, дай Бог, я желаю вам помощи, и желаю, чтобы сын ваш не погиб, а вы не стали ему врагом, чтобы его вытащили оттуда усилием мужской руки. Аминь. Ну что ж, до встречи, братья и сестры. Серьезный эфир, интересные вопросы. Христос с вами, Христос да с Бог и с нами. Ангелы всем хранитель.